Друзья, всем привет! Сегодня замечательный день. Наконец-то мы выпускаем наш прекрасный, крутой, хочется сказать еще раз, замечательный подкаст о дизайне Дизыз. Мы долго думали над темой, долго рассуждали о том, что же можно вот взять такого, чтобы объемно, интересно и не занудно. И вот накрутили, навертели на такие вот рассуждения, что в современном мире очень много информации. Ее сложно фильтровать, сложно в ней ориентироваться. Кто-то воспринимает абсолютно все, а кто-то перенасыщен настолько, что не воспринимает вообще уже ничего. И сегодняшней темой нашего подкаста является необучаемый дизайн. Анна, что вы думаете на этот счет?
Что можно сказать про необучаемый дизайн, кроме того, что мы обсудим необучаемых дизайнеров?
Теории, практики. Вот это
теории,
вот
все практики, сплетни, масонские заговоры. Все будет внутри.
Хотел продолжить, но не буду. Поехали?
Поехали. Есть такая замечательная вещь — кривая обучаемости. Слышал когда-нибудь?
Я слышал о кривых необучаемых.
Это почти то же самое, но это вообще не оно. Есть определенный механизм, по которому мы воспринимаем информацию. Он выглядит как вот такая схема.
Покажем.
Да. Все люди примерно одинаково начинают воспринимать информацию. Сначала мы медленно раскачиваемся, потом у нас идет резкий рост восприятия информации, мы выходим на какой-то уровень, и потом мы на этом уровне уже идем. Но роста резкого больше уже не будет. То есть он может быть чуть-чуть вверх, но больше не будет никогда вот этой вот потрясающей кривой. Исходя из этого, хочу с тобой обсудить такую вещь. Лет 10 назад, когда мне хотелось найти какие-то источники вдохновения, я подписывалась на дизайнеров. И когда мне раньше казалось, что это какие-то невероятные проекты, я заходила и говорила: «Господи, вау-вау!» И сейчас я решила почистить на Behance свой список подписок. И стала смотреть проекты и понимаю, что с 2014 это года ничего не изменилось.
А ты проверила дату вообще? Может быть, они не особо свежие проекты?
Нет, я проверила дату, проекты свежие, просто они точно такие же по уровню, как были в 2014 году. Ну, поменялся формат Behance, понятно, но все остальное, в принципе, по контенту соответствует. И даже когда этот уровень высокий, видно, что люди там вышли на этот уровень. В принципе, проекты сейчас смотреть неинтересно, потому что они как бы не обновились вовремя, и это то же самое, что было раньше. Как ты думаешь, вот такая стабильность — это признак того, что у человека просто мастерство, и оно не будет трансформироваться? Или это, ну, как бы отсутствие следования трендам, которое в итоге скажется губительно?
Важно понять. Важно понять этот проект просто как... Ну, то есть это чисто трендовая история или не трендовая история? Потому что если смотреть на... Ну, короче, типа проект ради проекта, да, или это действительно какой-то рабочий кейс? Ну, как рабочая презентация, которую человек выкатил в публичный доступ.
Ну, а какая в сущности разница?
Вот, знаешь как, я тебе говорю, просто даже, знаешь, не особо, наверное, анализируя, просто полагаясь на внутренние какие-то чувства и ощущения, я понимаю, что здесь важно понять, проект как бы плохой или он хороший. Потому что ты можешь посмотреть на плохой проект и сказать, что, блядь, да он остался в 2010 году. Ну, то есть он очень плохой. А можешь посмотреть на проект достаточно хороший, да, но он, типа, будет старый. Просто, типа, старый.
Хорошо, давай предположим такую ситуацию, что проект неплохой сам по себе, просто он такой, как будто его сделали в 2014-м, а тебе презентовали в 2020-м. Он неплохой. Ну, допустим, в нем красивые объемные иконки, много разных принтов, не знаю, сделали. Все это презентовали вот в такой вот красивой от души цветовой палитре, и там вообще целая куча мала всего. Ну, то есть такой брендинг, он очень объемный, допустим, и глянцевый, не знаю, супер глянцевый.
Ну,
Ну, то есть, как бы он окей, но он не следует там тенденциям 2020-го вообще
никаким. Надо понять,
чем
человек вдохновляется. Надо понять, откуда человек заходит. Потому что если он вдохновляется как раз-таки теми же самыми людьми, которые были актуальны в 2000... Короче, были актуальны в 2010-м условно, если человек вдохновляется этими людьми и больше ничего не смотрит, он вдохновляется своими чуваками из своего города. Ну, допустим, допустим, где-нибудь из Сан-Паулу.
Какая разница, кем он вдохновляется? Даже если мы вдохновимся... я не знаю, работает 40-летней давности, мы же ее должны переосмыслить, когда заново делаем.
Ты берешь широкий, а я тебе говорю вот про
узкий. Нет, ну а нафига узкий? Что узкий пример ничего не даст? То есть общий тренд как тенденция, вот человек делал классно, и он на этом классном уровне делает, но он не подгоняет свой дизайн под время. То есть, ну как бы вот он как научился, так его и фигачит.
Ну, ему так нравится. Если ему это приносит деньги, значит, все хорошо. Если ему это деньги не приносит, значит, вот тебе дополнительный щелчок и типа, чувак, хе-хе-хей, давай-ка ты подумай, что нужно рынку и что
а
нужно...
А ты серьезно тренду. Думаешь, что в дизайне можно не обновляться? То есть это такая...
Вполне, блин.
Нет, ну дизайн — это же вообще такая сфера, где постоянный движ. Ну, то есть опять тренды же, меняются каждые полгода. Как можно им не следовать?
Опять же, для кого ты обновляешься? Ты обновляешься для СТО? Или ты обновляешься для крупного какого-нибудь, не знаю, международного бренда? Тут же, опять же, надо понять, от чего ты заходишь. Потому что если ты обновляешься для СТО, да им нахер вообще не вперлось, им кайфовый вот этот
не,
вот...
Ну, давай не про СТО, но давай абстрактно. Просто представь, что...
Уровень, понимаешь? Важен типа уровень, то для кого ты это делаешь, ну, как мне кажется.
Я не про проекты, не про компании и не про клиента. Я тебе про дизайнера. Представь, что ты сделаешь проекты точно такие же, как ты делал в 2016 году, например.
Да, да.
Вот ты делаешь то же самое. Да. Ты берешь их, делаешь такую же презентацию. В презентации херачишь визитку, которая никому не упала. Делаешь такую же верстку. Вот ты делал в 2016, например, неплохо, но просто ты сейчас делаешь то же самое.
Да.
И для меня, с моей точки зрения, если ты вообще ничего не меняешь за 5 лет, то это типа пипец.
Я же говорю, смотря для кого. Здесь надо понять, для кого.
Для специалиста. Ты не развиваешься. Ты как дизайнер берешь и такой типа
если помер. Если тебя оценивают другие люди, конечно же, они скажут, что ты, чувак, ты типа остался, и ты ни хрена не развился. Но если ты работаешь для какого-то определенного клиента, и как бы все хавают твой дизайн из 2016-го. Ну зачем тебе развиваться, если тебе и так все хорошо, тебе приносят деньги? Ну как бы
потому
и что?
Потому что ты не соответствуешь рынку, потому что клиенты не идиоты, они будут мельчать с каждым годом.
Может быть, потому но что, тогда все, тогда ты из него
улезешь. Потому что клиенты будут уходить к тем, кто делает по тренду, потому что с тобой не будут сотрудничать бренды, потому что с тобой не будут сотрудничать даже, блин, как с аутсорсером, потому что на тебя посмотрят и скажут, пойду-ка я к вот тому 20-летнему пацану, который сделал вот... То, что мне надо.
Да, соответственно, как бы обучаемость равно соответствие рынку и востребованность. То есть, если ты учишься, если ты постоянно возобновляешь свой стиль, если ты постоянно пытаешься найти новые приемы, постоянно пытаешься найти то, что тебе нравится в определенный период времени, значит, все у тебя будет хорошо. Если ты этого не делаешь, значит, через определенный период времени ты просто вылетишь из рынка и все, и пойдешь работать.
Так ты же вот 5 минут назад говорил, что нужно смотреть от контекста. Если проект не требует от тебя каких-то современных решений, а ты умеешь делать только так, как делал 10 лет назад, вот херач это в проект, и типа схавали, и ура, денег дали. Так все-таки надо или не надо обновляться?
И опять же, в зависимости от контекста, ты же понимаешь? Не, ну просто я же говорю, если
у тебя есть... Нет, я считаю, что всегда надо. То есть мне сложно принять позицию, конечно, что можно как-то взять и не обновиться, потому что для меня применимо к любой области. Если ты ни хрена не сделал и ничего не переосмыслил, то как бы... Не, скоро конец, тебе лапки склеишь.
Ну, я же понимаю это, я это прекрасно понимаю, но я пытаюсь, как бы, видишь, зайти со стороны просто, ну, обычного какого-нибудь рядового дизайнера, который зашел, поднялся, и все, понимаешь? А дальше уже как бы, опять же, если
а
у тебя есть...
А я о том, что даже если ты поднялся, уровень, он уже не упадет, и это классно, и это замечательно, но несмотря на то, что у тебя не упадет уровень, нужно дальше держать нос по ветру и... Я вот уверена, кстати, что чуйку нельзя прокачать.
Это, типа, чуйка это мы про насмотренность, да, говорим? Или про
нет,
что?
Я говорю не про насмотренность, про просто про чуйку. Вот кто-то чувствует, как пойдет тренд, кто-то не чувствует. Я вообще никак не могу это идентифицировать.
Слушай, ну, вообще все эти прогнозисты, это, конечно, очень тяжело.
Нет, не прогнозисты, просто кто-то делает дизайн, вот он вообще ни о чем не думает, сидит, херак, дизайн, и он, типа, пошел. Или о чем-то думает в фоновом процессе, но это, знаешь, не какие-то такие роденовские измышления.
Это ты не прокачаешь никак.
Вот не прокачаешь, вот, вот чуйка.
Чуйка.
Короче,
и удача, наверное,
даже когда ты вышел в этой кривой роста на вот эту стабильную линию, уже очень важно все-таки держать нос по ветру, либо чуйкой руководствоваться, но это самый безотказный вариант, типа всегда будет у чувака все нормально. Либо нужно сидеть и думать, как же мне трендик-то не пропустить.
Тут, да, видишь, тут все зависит от желания, от того, в каком месте ты находишься, от того, что ты делаешь. Я же повторюсь, если тебя устраивает то, что происходит сейчас, если ты делаешь условно, ты не понимаешь этого, что ты делаешь дизайн 2012 года, а уже тут 2020, и как бы все совершенно поменялось, если ты делаешь этот дизайн для определенных клиентов, для определенной целевой аудитории, им всего достаточно, это вот как пример, да, и тебе за это платят деньги, да нахрена еще что-то делать? Но если ты амбициозный, ты понимаешь, что ну как же, а вот тут надо попробовать, а вот тут надо попробовать, то, естественно, вот опять же, как ты говоришь, нужно всегда следить, нужно всегда смотреть в оба и развиваться, развиваться, развиваться. Тут все зависит от того, какой путь выбирает человек. Какой путь выбирает человек?
Ну, я с тобой согласна, но все равно я буду до конца настаивать на том, что глупо и неправильно выбирать себе путь неразвития. Это... Я не потому, что я такой, знаешь, бизнес-оратор и мотиватор, начиталась книжек, и типа давайте развивать насмотренность. Я вообще в это все не верю, и на 50% держу всегда скепсис внутри. Я вообще не про это. Но я про то, что если ты не будешь что-то делать постоянно для того, чтобы обновиться, вот как хочешь обновляйся, хочешь приложения новые скачивай, хочешь, не знаю, модные журналы читай, просто для того, чтобы понимать, что происходит. Хочешь, ходи на выставки модных художников. Вот будет там говно на стену намазано, ищи, почему это, типа, современное искусство. Пытайся понять. Не поймешь, хер с ним, ну, как бы, окей.
Как сказали одни наши современные прекрасные друзья, обновляйся или умри.
А необучаемые дизайнеры есть?
Ну, конечно, есть. Необучаемые?
Необучаемые. Вообще, вот, не в коня, в корм.
Ну, конечно, есть такие. Ну, вероятнее всего, что либо они не хотят учиться, это первое. Второе, они не знают, как учиться, это второе. Да, и третье, они... У них есть какая-то сложность на пути, да, и они не могут через эту стену просто, ну, перепрыгнуть и идти дальше. Ну, мне кажется, что это вот таких очевидных три проблемы, да, которые не дают дизайнеру развиться, не дают дизайнеру обучиться чему-то и делать это на хорошем уровне, постоянно расти.
А вот я знаю свеженький кейсик. Я поработала с одним художником, и я вообще все мои комментарии, все, что я говорила, вообще абсолютно все было мимо. И я потом зашла, посмотрела ее портфолио, и поняла, в общем-то, почему это было мило.
Мимо.
Почему это было мимо? Потому что она мне сделала ровно то, что она умеет делать. И типа ни на секунду не вышла за рамки того, что она могла бы сделать. Хотя технически мастерство было. Ну, то есть практически ей просто это, видимо, не идет, и все. И мне подумалось, что это как раз-таки пример вот этого дизайнера, который существует в своей нише и которого научить новому нереально вообще. То есть, типа, люди вот до какого-то предела воспринимают информацию и насколько-то они готовы учиться. А потом сколько курсов не проходи, сколько Пинтереста не смотри, сколько проектов не изучай, все по фигне, типа, нет, вообще никак не идет.
Ну, то есть это все циклично, ты хочешь так сказать? Просто при том количестве информации, которая есть сейчас, и при том количестве онлайн-курсов, и вообще в целом всех курсов...
Вот мне кажется, это и проблема.
Это просто писец.
Типа у тебя настолько дохрена информации, что в итоге ты не понимаешь, какую из нее потреблять. И люди потребляют.
Ну, плюс тебя еще выкачивают за это деньги. И,
да, и плюс...
Либо делают это бесплатно, и опять же, ты
знаешь,
не понимаешь,
что бесплатно.
Знаешь, мне кажется,
деньги в этом вообще не самая большая проблема, потому что самая дохренашная проблема — то, что ты на все курсы тратишь время. Человек приходит, садится, чаще всего он это делает там после работы или в отпуск, он тратит кучу своего временного ресурса на то, чтобы прослушать, ну, там, эти 20 часов. И даже когда ты смотришь какую-то рекламу курсов, допустим, во-первых, ни хрена не понятно, что на них будет. Во-вторых, ну...
Ну, конечно, это такой трудный момент. Ну, то есть, либо ты должен понимать, зачем ты идешь, но если ты просто жаждешь каких-то новых знаний и тебе не... Ну, как бы ты и то, и первое, пятое, десятое, конечно, типа охереваешь.
Ну, вот я иногда... Мне попадается реклама курса в Инстаграме, и там написано что-то вроде... Мы за 4 дня научим тебя пользоваться иллюстратором.
Пиздец, блядь. 10 лет. 10 лет, 20 лет.
И меня это настолько бесит, потому что... нет, мы научим тебя работать профессионально в иллюстраторе. И меня это настолько бесит.
За сколько?
За 4 дня.
4 дня, ну да.
4-дневный курс интенсив. И меня это настолько бесит, потому что... Блин, ты за 4 дня, конечно, охрененно освоишь инструменты и даже выучишь, на какую кнопочку надо вот так вот сделать, чтобы у тебя он включился.
Как это, знаешь, мне сразу вспомнилось, вот эта вот обезьянка за компьютером, которая вот эта вот...
Да, только как это вообще связано с дизайном и с профессией дизайнера и типа... В чем фишка? Дизайн, он про видение, и если хочется прокачаться и поучиться, то нужно же качать видение, а ты качаешь инструментарий, то есть при... В сегодняшней ситуации инструментарий мы, в принципе, можем освоить каждый, любой. У нас есть телефон, у нас есть компьютеры. Мы за всю жизнь... Сколько телефонов ты поменял?
Штук 15.
Ну, а штук 15 так, телефонов. Тебе... Ну, вот у меня было 4 ноутбука и, наверное, штук 10 персональных компьютеров на разной работе. И нет проблем, понимаешь? То есть ты, типа, осваиваешь, и ты каждый раз осваиваешь новую программу. То есть такой, типа, фигма. Хуяк открыл фигму и начал ее в ней работать. 3D-шка, так, тут вот тяжело, но раз, и как бы ты в какой-то, через какой-то момент начинаешь в ней успешно работать. И по сути, для того, чтобы что-то начать и прокачаться, тебе инструменты учить нужно, но лучше их учить фоново. Нужно качать видение, потому что без видения все фигня. И для меня самый необучаемый дизайнер — это которому ты показываешь картинку, и показываешь его картинку и говоришь, нужно вот это, а он тебе продолжает делать то, что он уже делал. Вот это конец, это все, это максимум необучаемости. Видишь человека, просто убегай.
Ну, да, вот последняя фраза очень хорошо.
Но еще есть такой момент, когда молодой дизайнер, как-то это все равно идет, знаешь, как-то мягче. Но если ты берешь дизайнера, ему там 30... Например,
ну, это к разговору о том, что человек уже такой закоренелый, и как бы, что ты мне тут лечишь, блядь, молодой, иди, короче, я тут рисовал всю жизнь, и все у меня хорошо.
Блин, есть такая прикольная книга «Выход из кризиса» Деминга, и там классный опыт переводится с игроками в гольф. Там берут новичка, который играет в гольф, и у него записывают показатели его игры. И они очень хорошо сыграл, очень плохо сыграл, средний, хорошо, плохо. У него вот такая вот идет как кардиограмма. И ему предлагают позаниматься с профессиональным тренером. После того, как он занимается с тренером какое-то время, у него выравнивается. И он реже делает очень хорошо, реже делает очень плохо. В основном он делает среднее. Но чаще всего это всех устраивает, потому что типа, он прокачался, и его результат стал более стабильным. И этот же эксперимент проводят чуваком, который там 10 лет играет в гольф. Он уже играет нормально, но при этом, как только он берет уроки у тренера, он не начинает играть лучше. Потому что тренер ему пытается поставить свою технику, а у него уже есть техника. И в итоге они вообще никак не прокачиваются. Вот мне кажется, с дизайнером происходит то же самое. Пока он еще не сложился, его можно как-то...
Ты же понимаешь, это как пластилин, как дети.
Ну, мне не хочется говорить, что взрослые люди вроде как дети, но мне кажется,
что... Нет, я имею в виду про то, что те люди, которые приходят в профессию, да, или начинают осваивать какой-то определенный род деятельности, да, они все вот, то есть они пластичные, и с ними намного проще работать, чем уже с...
Да, но при этом иногда, независимо от возраста, видишь людей, которые, типа, чуют новые вени, делают каждый раз новые проекты, они их как-то трансформируют, меняют, и ты смотришь, и типа... Вау.
И опять же, да, видишь, от человека очень много зависит.
От человека зависит. Но вот есть необучаемые люди. Вот самое крутое, что можно сделать для компании, это отсечь всех тех, кто ты уже понял, что типа не получится. И даже если это очень приятный человек, у вас там на какой-то момент сложилось хорошее сотрудничество, надо пожать друг другу руки, улыбнуться, разойтись и больше, блин, не пытаться. Да, хороший человек — это реально не профессия.
Хороший человек — это не профессия, да, и здесь действительно надо на первоначальном этапе, если вдруг возникает такая история, что ты собрал определенную команду людей случайно, да, допустим, но эта команда не устраивает твоим эта команда не соответствует твоему внутреннему видению, то, конечно, нужно с ней расставаться, если она не рабочая.
Собственно. Мне кажется, знаешь,
то даже... есть она может выпускать абсолютно любой продукт, но тут очень зависит от того, насколько есть вот этот вот подъем и пинок, да, когда ты постоянно растешь, ну, типа, это очень важная история.
Мне кажется, даже та история, когда вы до какого-то определенного момента делаете очень крутой продукт, например, с твоей точки зрения, ты же тоже развиваешься как руководитель. Если вы все вместе делаете хороший продукт, и условно дизайнер делает, он на своем месте, он делает хороший продукт, но дальше ты делаешь level up своего детища, и нужно делать продукт нового уровня. И типа все, он не учится. Вот он тебе как делал, так и делал. И даже иногда, ну это смешно, но люди говорят типа, блин, вот этот сделает, вот этот не сделает. Типа мы ему даем только вот такую узкую задачу. Это, короче, очень грустно, и надо за этим следить. И прежде всего, короче, замечать за собой, когда ты понимаешь, что ты систематически от чего-то избавляешься, потому что знаешь, что, типа, я это хорошо уже не сделаю. Или перекладываешь на кого-то, потому что не знаешь, как это решить. Надо, короче, эту точечку такую себе прорабатывать. Хочешь вопрос на вечную тему?
Я прям в ожидании, думаю, ну где же вопрос на вечную тему, на мои любимые попизделки? Давай.
Почему знать не равно делать?
Слушай, ну а почему знать — это действительно не равно делать? У тебя есть определенный объем информации, ты прошел всевозможные курсы, ты, не знаю, там, выучился в высшем учебном заведении, все у тебя ништяк. А
сделать ни хрена не можешь.
А сделать ты не можешь. Ну, то есть, как бы это может быть твой личный ступор, да, а может быть, ты что-то делаешь, но это недостаточно, опять же, для того рынка, в котором ты находишься. Ну, вот ну, не нравится людям. Вот ты делаешь, долбишься, сам сидишь, возишься непонятно с чем. Вот все знаешь, как по композиции все выстроить. Ты знаешь все относительно там бренд-менеджмента. Все у тебя, блин, хорошо. Все у тебя хорошо. Иллюстрации делаешь хорошие. А делаешь говно.
Фотошоп еще выдрочил. Каждую функцию все знаешь.
Все шаркады, как все хорошо, туда
вот
эту
вот 3D-шку впихнуть? Все, ну вот, все прекрасно.
Это сложный вопрос. Я не могу на него дать ответ, потому что, опять же, есть теоретики, а есть практики. Да? И вот кому-то по кайфу знать, но они не особо комплексуют относительно того, что они делают. Кому-то по кайфу знать, но они комплексуют из-за того, что они делают. А кому-то вообще абсолютно по херам, и они делают просто по наитию. Просто сидят, клацают, и у них все как бы получается. Ну, потому что складываются так звезды.
Ну, вообще я с тобой согласна в части того, что есть теоретики и практики. Потому что теоретикам нужно, они больше акцентируют свое внимание на том, чтобы именно изучить вопрос. Им нужно понимать причинно-следственные связи, как это вообще все произошло.
Это учителя.
Ну, в целом, да, теоретики чаще работают преподавателями, и они самые неудачные преподаватели, потому что обычно более удачные преподаватели практики, которые...
Которые прошли какой-то определенный...
Да, которые, возможно, не знают всю историю вопроса. Ну, то есть, а самый идеальный вариант, когда тебе преподают один предмет, два преподавателя, но один теоретик, а другой практик.
Да, это прям топ.
Потому что тебе никогда не скажет теоретик, как можно быстро сделать какой-то там, например, визуальный образ. И тебе никогда не скажет теоретик, что если тебе надо там за полчаса сделать задачу, надо взять вот эти фотки, вот так их склеить, вот тут подмазать кисточкой, это тебе скажет практика, что главное — получить ощущение. Неважно, насколько у тебя там какие-то моменты детально проработаны. Главное — ощущение получить и его передать, потому что люди влюбляются в ощущения. А теоретик тебе этого не скажет. Теоретик скажет, что визуальный образ, воздействуя на человеческое сознание, оставляет в нем определенный шлейф эмоций. И как бы это тоже будет верно и замечательно, но из этого очень трудно получить потом как раз-таки практику. То есть ты пойдешь дальше набивать свои шишаки.
Знаешь, я вспоминаю свое юношество, да, когда я обучался в музыкальном учебном заведении, и мне никогда, ну то есть мне в принципе не были интересны все теоретические, это я, ну, опять же говорю по себе, мне не были интересны все теоретические занятия, которые у нас проходили по специальности, да, то есть мне интересна была теория музыки, мне интересно было сольфеджио, ну, не по кайфу мне этой всей херней заниматься, вот, и, естественно, больше интерес вызывали именно занятия по специальности, по оркестру, когда ты взаимодействуешь с людьми на практике, да, и вот, собственно, напрямую щупаешь инструмент, напрямую слышишь своих участников оркестра и так далее. Ну, то есть, опять же, все зависит от типа человека, который воспринимает инфу, да. Вот, не знаю, мне очень интересно именно на практике, но меньше я обращаю внимание на теорию, да, на знания. Поэтому очень редко, действительно, очень редко, когда теория совмещается с практикой в одном лице, да, и человек,
чаще который... всего они ужасно разобщены, и ты потом как-то пытаешься это по крупицам собирать в башке, и не у всех это получается.
Хочется сказать сейчас про полушария, про всю вот эту херню зачехлить, что у тебя, блядь, левая, правая, не то, ну, как бы...
Про полушария?
Это я просто пример привел, это не...
Я уверена, что дизайн напрямую связан еще и с талантом. Как бы у тебя невъебенно не работали полушария, каким бы ты ни был классным чуваком, который как-то вообще невероятно, например, запоминает информацию, если у тебя нет таланта именно к дизайну, к практическому дизайну, ни хрена у тебя не получится.
Но ты же понимаешь, что талант — это все условности.
Нет, это не условности. Есть люди, которые талантливы, есть люди, которые не талантливы.
Талант что, предрасположенность?
Нет,
что
талант...
ты имеешь в виду? Но... Или приобретенные?
Нет, с моей точки зрения, талант — это способность таким образом обрабатывать любую информацию, что ты можешь быстрее всех получить результат в своей области. И тогда это талант. То есть какие-то люди в определенный момент супер классно воспринимают информацию.
Талант, давай вот эта вот избитая тема. Талант — не врожденная история?
Конечно, врожденная.
Родился дизайнер, маленький этот кряколка, сидишь, блядь, уже с планшетом.
Да, но, нет, окей, это не так, но когда дети подрастают, кто-то берется за карандаш,
ну, да.
Кто-то берется за палку, идет колотить других детей, а кто-то садится и играет за пианинку. И дети — это же самое честное детство, оно, ну, не конечно. Врет. У меня прям такой лимоновщиной попахивает. Да. Детство не может врать, но детство реально не врет. Ты не заставишь ребенка, который хочет рисовать, идти и херачить людей палкой. Ну вот тот, кто херачит людей палкой, вырастет ОМОНовцем. Тот, кто сидит, рисует.
Да хранит тебя Господь.
Да. А такой вырастет священником. Да. Все нормально. А тот, который любит деньги, интересно, кем вырастет? Депутатом?
Миллениалом.
Миллениалом, окей. Но тем не менее... Вот это и есть предрасположенность, а талант — это то, что ты в этой предрасположенности еще и можешь, ну, как по мне, это стечение обстоятельств, что ты можешь еще и быстрее всех что-то получить, понять там вот этот тренд, да, сублимировать какие-то вещи, потом их как-то куда-то перенести, и человек видит первое, второе, третье, и как-то у него вот херак, и сложилось. Кто-то более талантлив, кто-то менее. Но если вот таланта нет, именно к дизайну. Ты можешь быть... Может, у тебя есть талант оратора, я не знаю. Ты можешь вещать о дизайне. И вот получится этот теоретик, который до хрена знает, а сделать не может.
Так он обучаемый или необучаемый?
Он супер обучаемый. Это супер классный человек. Это офигенный специалист. Он знает теорию дизайна, он знает историю дизайна. Так он прочитал все
может
книги.
Может быть, вот все те, которые делают проекты нулевых на Behance сейчас, допустим, на Behance. Они берут Dribbble, господи, берут Behance. Может быть, вот они и есть те самые теоретики?
Нет, они не теоретики, не говнари, они практики, которые действуют, как мне кажется, на своем уровне. А другой вопрос то, что есть большая проблема в том, что даже суперталантливые люди, у которых сошлось и мастерство, и знание, и талант, иногда застряют в каком-то определенном моменте в своем развитии и типа не обновляются, ну типа хватку теряют, устают, им надоедает то, чем они занимаются. Это большая проблема. Ну то есть они типа не обновляются. То, что мы обсудили в первом вопросе. И это не связано с необучаемостью, это просто связано с тем, что человеку, может быть, надоело. Ну, профессиональное выгорание, оно же у всех.
У всех.
Ты, кстати, чувствуешь?
Профессиональное выгорание? Нет. Вообще не чувствую. Вообще не чувствую. Ну, то есть, конечно, бывают моменты, когда ты думаешь, да ёб твою мать, понимаешь? Бывают такие моменты, но Оно, вот опять же, да, оно как с той игрой в гольф. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо, потом типа плохо, потом чуть лучше, потом опять плохо. Ну, типа этот момент надо просто пройти, и все, и... Профессионального выгорания, ну, нет, 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 нет. Ты не начинаешь хуже смотреть на какие-то вещи, ты не начинаешь хуже смотреть на ту область, в которой ты находишься, нет. Ну, у меня не работает, не знаю.
Вот, кстати, в той же книге «Выход из кризиса» там он хорошо описывает то, что для работы предприятия тебе не подходят все люди, которые вверх-вниз, вверх-вниз. Тебе лучший середнячок, который вот идет по своему среднему результату, ты не ждешь от него чудес. Вообще как бы полностью знаешь, как он может работать, в какие дни он выйдет. Он полностью предсказуем. И это намного лучше для компании, чем человек, который один раз делает просто офигеть, как хорошо, а во второй раз тебе завалит проект, и ты будешь сидеть и думать.
Такой элемент неожиданности, знаешь, да. Дымочек тебе такой.
Ну, типа, если ты хочешь просто стабильную работу предприятия, то элемент неожиданности — это, конечно, самый худший фактор. Конечно, да. Конечно. Есть такой принцип в производстве, что производство первой единицы всегда самое дорогое. Чем больше ты единиц делаешь, тем дешевле они будут. Потому что, когда ты делаешь в первый раз, ты... тратишь кучу времени на то, чтобы отладить процессы, ты не всегда понимаешь, как это пойдет. Во второй раз ты делаешь, ты уже лучше понимаешь, например, может вылиться какой-то косяк, баг и так далее. А когда ты делаешь сотый раз, у тебя уже есть накатанная схема, и когда что-то идет не так, это уже форс-мажор, а не рядовая ситуация, как там в первые разы. Ну и, соответственно, получается, чем больше типа ты делаешь, тем дешевле и понятнее процесс. Как ты думаешь, это для дизайна в какой-то степени справедливо?
Я думаю, что несмотря на то, что у определенного, ну, как бы у создания проекта есть определенная система, да, есть системность, то есть ты понимаешь, как вести проект, ты понимаешь, как справляться с каким, ну, то есть у тебя построены внутренние процессы условно, да, то в случае с творческой частью, да, с рождением креатива, несмотря на то, что ты можешь, опять же, знать, как методически сделать тот или иной, выполнить ту или иную задачу, да, то не всегда хорошо обстоит работа именно с творческим внутренним наполнением. Не все справляются с задачами, кому-то что-то удается тяжелее, кому-то сложнее, поэтому я считаю, что каждый проект — это прыжок в бездну, несмотря на то, что ты... все равно можешь обладать определенными знаниями и 100% быть уверен в том, что сейчас мы типа здесь совсем справимся. Каждый проект — это что-то новое, и, опять же, подогнать это под какой-то единый шаблон, да, что типа вот как бы сначала ты все сделаешь, а потом у тебя пойдет все как по накатанной — нет. Вот я думаю, что нет. Всегда будут какие-то факапы, всегда будут в чем-то сложности. Ну, то есть, опять же, если ты выполняешь какую-то определенную задачу, связанную с какой-то, ну, определенной сферой, да, ты там, ну, условно, ты, короче, работаешь там только с автомобильными брендами, и все у тебя ништяк. Ну, к примеру, да, что такое?
Не даю тебе сегодня автомобильные бренды покоя.
Да.
То автомастерские, то бэхи.
А, слушай, я не знаю, я даже не обращал внимания. Вот, если ты работаешь условно только с автомобильными брендами, то ты понимаешь, как там, что выстраивается, у тебя бывают сложности и так далее. Но если ты, в принципе, работаешь с любыми брендами, с любыми специализациями, конечно, ты не можешь знать физически все. И все твои вот эти шаблонные кальки и якобы как бы отлаженные процессы внутри команды, но они могут типа разрушиться, опять же, из-за необучаемости или из-за незнания. То есть, ну, как бы здесь много внутренней такой... тяжелой кухни, поэтому я не думаю, что можно подбить все. Сначала сделаешь, и потом все у тебя поплывет. Ну, ты можешь с командой поработать сначала, оно у тебя поплывет, а потом где-нибудь, короче, заглохнет, и тебе придется делать что-то новое.
Ну, как мне кажется, частично это высказывание справедливо, потому что в любом случае отлаженный процесс, он тебе экономит кучу времени. Но, с другой стороны, вот это творчество — это настолько фактор X. И мне всегда так смешно, когда говорят, что творческий процесс, его можно офигенно наладить и прокачать.
Ну, сегодня тебе типа херово, а завтра хорошо. Или сегодня у тебя сидят там трое дизайнеров в шоке, ну, они просто типа в шоке. Вот они там вчера кутили, и они просто сегодня вообще не в венозе. Вот они ничего не могут сделать.
Нет, ну понятно, но это типа ты можешь заложить в какие-то риски и так далее. Понятно, я говорю о... Да, но иногда просто случаются какие-то такие факторы, как там у тебя кристально чистый бриф, вообще все по нему понятно. Ты понимаешь, чего хочет клиент, ты понимаешь... как это нужно сделать, ты понимаешь, как ты будешь это презентовать, и просто сходится фактор X, и у тебя не идет, и всегда советуют в этот момент сделать вот это вот упражнение с пузырьками, рисуешь пузырек, из него еще один пузырек, еще один пузырек. И мне кажется, что это настолько странная методика, потому что, блин, а что будет дальше, когда ты дорисуешь абсолютно все пузырьки, и у тебя не пойдет?
У тебя лопнут нахуй все.
Да, а дальше что ты, блин, будешь делать? И обычно люди, которые любят менеджмент, но не понимают, как строится творческий процесс, они офигеть как любят все эти книги, типа, блин, я прочитал книги по менеджменту, вы... Как-то у меня была история смешная с менеджером как раз-таки. Мы с ним спорили. Я говорила, что если человек творческий, его можно настроить на работу, и он может сам настроиться на работу. Но если творческий человек работает только с 9 до 6, это для него вообще принцип жизни, тогда он хреновый творческий человек, потому что у него может прийти мысль в 5 вечера, он ее оборвет и уйдет. И если он так делает, ну тогда для него это не приоритет. И ему это не так интересно. То есть у него что-то другое. И мне говорят, блин,
такое часто очень встречается.
А ты типа, ты вообще не шаришь, ты вообще не шаришь. Вот истина заключается в том, чтобы будить в себе творчество в 9 утра и до 6 его концентрировать.
Вот, блядь, теоретики и практики, понимаешь? Вот этот чувак наверняка был чистый, блядь, теоретик.
Это менеджмент, причем накачанный. Это все книги хреновые по менеджменту, которые меня бесят. Они говорят, что можно как-то это все настолько систематизировать, что это уложится, а
я
в итоге это не укладывается.
Все, но просто, опять же, ты не предугадаешь какие-то вещи просто физически.
Ты, да, блядь, ты не предугадаешь.
Сегодня у тебя хорошо, а завтра ты, короче, в шоке сидишь, еще не понимаешь, как, блядь.
Ну вот тут надо как-то сбалансировать. И опять же, если у тебя попался проект, который по стечению обстоятельств не идет, даже у тебя будет все отлажено, но типа это все равно будет как новая единица в дизайне, если ты занимаешься постоянно новыми проектами и не делаешь, допустим, поддержку, не знаю, рекламных баннеров одинаковых, то это всегда будет стрессовый фактор.
Конечно.
И у тебя каждый новый проект, это типа будет новая деталь, новый механизм. А если он у тебя будет таким же, как предыдущий проект, точно таким же, тогда мы как раз-таки складываемся к первому вопросу. Почему вы в 14-м и в 20-м делаете одно и то же? Вот мне кажется, это как-то так. То есть типа да, у тебя со временем снижаются риски за счет настроенных процессов, но тем не менее сразу на раз все равно будет вот этот... разброс.
Будет разброс, да. Я вот тут подумал, скажи, пожалуйста, а ты бы могла спросить совета у дизайнера, чьи работы тебе не нравятся, но он тебя полностью устраивает с точки зрения донесения информации, он пишет хорошие статьи, у него офигенные курсы, и не знаю, там, он какой-нибудь там профессор, или, ну, так, ну, в общем... С теоретической базой у него все ништяк. А вот практическая херовая. Ты бы смогла, то есть для тебя было бы важно человека узнать какой-то совет, зная, что работа тебе не очень нравится его.
Ну да, я бы спросила, как мне провести такую же крутую лекцию, как вы? Как вы готовитесь? Как вы так захватываете аудиторию?
Тебе эта информация нужна в дальнейшем? Опять же, ты для себя эту выгоду... Ну, что, ты как бы ты хочешь тоже такие лекции читать или что? Или ты просто хочешь как бы взять любую информацию с человека, просто хочешь что-то вытянуть?
Нет, если бы мне нужно было записать лекции, я бы спросила информацию человека, у которого мне бы было все равно, какие у него работы. Я бы спросила у того, кто классно читает лекции. Я бы послушала все его лекции, я бы выписала для себя какие-то пункты, я бы пыталась установить систему, что мне нравятся его лекции, потому что он приводит аргументы, находит там, допустим, ссылки на редкие статьи и книги, у него хорошая фактическая база, у него хорошая подготовка. Я бы этим вдохновилась и спросила, сколько там вы времени тратите.
Ты предприимчивая.
Нет, я просто логично. Если бы мне нужен был совет, например, я сделала проект, и вы знаете, вот я нарисовала иллюстрации, которые, например, мне кажется, очень смелыми, как бы вы их оценили? И я даже знаю, что человек бы мне типа сказал, типа, тру-ля-ля, совсем тут вообще, тут как это, что это?
Тут... Слушай, ну, а я бы, наверное, как сейчас самый главный прокаженный из нас двоих.
Ты уже себя титуловал, все нормально.
Самый прокаженный из нас двоих, вот честно, это, ну, это действительно, наверное, такой как бы субъективный взгляд на ситуацию с моей стороны. Я бы, наверное, не подошел и не спросил бы совета у человека, чьи работы мне не нравятся. Это не какой-то, типа, знаешь, там, мне очень важно, какие у человека регалии. Нет, я просто понимаю, что вот с точки зрения дизайна мне намного важнее было бы получить результат работы от человека, то, что он делает. И понять, что просто, блядь, я тебя в восторге, без ума, даже если ты двух слов связать не можешь... Я все равно понимаю по твоим работам, что ты доносишь в своих работах. Блин. Это может быть продуктовый дизайн, это может быть, опять же, это может быть просто проект. То есть человек был арт-директором проекта. Я вот все равно, типа, я к нему, ну вот, мне важно видеть результат, мне важно понимать, почему эта работа такая. И я эти вопросы задаю сам себе. То есть я не пытаюсь... понять, да, что я не пытаюсь задать вопросы человеку, который этот проект сделал, потому что я вижу все его старания, вижу все его труды, вижу все его муки, я вижу все его сложности в каком-то одном вот проекте. Это просто, опять же, это уровень чуйки.
В пику каверзный вопрос, можно?
Можно.
Тогда смотри, допустим, тебе вообще не нравится работа человека, ты считаешь, что это ужасно, это старомодно, это плохо.
Я не считаю, что это не заходит.
Какого-то человека ты вдруг так подумал, вот вдруг, как-нибудь в таком духе. И, короче, ты видишь этого человека, ты можешь ему реально задать вопрос, уточнить все, что тебе угодно, вы там сидите, у вас приятная беседа за столом. И ты знаешь, что этот человек супертитулованный. Супертитулованный. Тебе ужасно не нравятся его работы, но они супертитулованные. Он там выиграл что там, Red Dot, серебряную калошу, золотого льва, синего голубя, фиолетовую
жопу.
Да, в общем, все выиграл. Все выиграл, и он супер признанный авторитет, но тебе не нравятся его работы. И вот вы сидите, приятно общаетесь, и ты думаешь, спрошу-ка я у него совет, или ты так в жизни не подумаешь?
Нет, я не буду задавать, спрашивать советы, просто налью ему еще что-нибудь.
Ну, это, короче, у тебя личная оценка, она будет доминировать над оценкой вообще всех, кто этого человека признал.
Да.
И
наверное, да. Я не
обласкал.
Знаю, это просто мои, наверное, какие-то ощущения. Я пытаюсь зайти не со стороны логики и еще чего-то. Я, наоборот, пытаюсь вообще во всех моментах заходить со стороны ощущений. То есть, да, это бывает в моментах радикально, да, это в моментах бывает жестко, но... из-за того, что я этот момент ощущаю, я на нем, ну, как бы на него сильно фиксируюсь. Поэтому, конечно.
А если тебя критикуют профессиональные люди, uh-huh. например?
Это, кстати, к вопросу о критике, да, в нашем третьем подкасте.
Да, это к вопросу о критике, но он такой немножко скользящий. Если тебя критикуют профессиональные люди, но которые тебе лично не нравятся,
uh-huh.
для тебя лично, тебе нравится, что они делают, они просто тебе как люди неприятные, и они тебя еще и критикуют.
Uh-huh.
Ты сможешь себя пересилить и сказать, окей, я накосячу, я не прав, принимаю критику, все хорошо.
Идите нахуй.
И, типа, да, вот ты сможешь просто это все сделать, или тебе будет настолько сильно стоять личная неприязнь, что типа нет никогда?
Нет. Ну, не знаю. Опять же, если мы берем вот такую практическую историю, я думаю, что, опять же, здесь надо понимать, хейт от критики отделять, и если эти люди для меня являются авторитетными, при этом не, это не значит, что мне должна нравиться их работа, конечно, я их выслушаю, но здесь все зависит от того, как эта информация доносится, да, если тебя, ну, откровенно хуесосят и говорят, да, блядь, ты что тут говнище сделал, ты что, даже если этот человек, короче, мне важно понимать, что этот человек из себя представляет, даже если он мне не особо лично нравится, да, я приму его информацию и скажу спасибо большое за отзыв. Но, с другой стороны, конечно, я в сердцах подумаю, что он тварь, и Ну, такое бывает.
Ну, я думаю, что все подумают, в принципе.
Ну, такое бывает. Ну, как бы в этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого. Самое главное, чтобы ты мог это сказать в лицо. Вот, если вдруг не говорить это за спиной.
Ну, тебе такое бывает, чтобы тебе человек ужасно не нравился, а работы нравились?
Ну, это как бы личная история. Ну, да, я думаю, что да. Ну, мне просто может не быть неприятен человек, потому что он... потому что я его недостаточно, наверное, знаю. Давай подходить к этому.
Ты просто так свято отвечаешь на вопросы, что мне аж захотелось какой-нибудь такой каверзный
задать. Надо подходить к этому с точки зрения как бы логики. Вот опять же, вот здесь с точки зрения логики.
А вот тут вот ты, значит, переобулся.
Да, 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 потому что, ну, типа, я могу не знать этого человека, при этом как он мне может не нравиться. Ну, может, удален, но мне не особо симпатичен, да. Ну, это уже... нюанс.
Дима, с твоими навыками переобувания в полете у тебя могла бы быть политическая
карьера.
Нормально у меня
карьера. Все, слушай, ты преувеличиваешь, Аня, ты преувеличиваешь, серьезно, ты очень сильно преувеличиваешь.
В общем, в итоге абсолютно непонятно, что здесь самый страшный грех. Вообще не развиваться, развиваться не в ту сторону, развиваться до определенного уровня и останавливаться. Или вообще считать, что ты самый офигенный, красивый, замечательный в мире дизайнер, но все вокруг уроды и не несут тебе денег.
Самое важное, что может быть, это развиваться в принципе при любых условиях, при любых карантинах, при любых вообще государственных строях и при всем надо всегда развиваться, всегда стремиться вперед, всегда обновлять свою голову, всегда находить лучших людей, у которых есть чему вдохновиться. Всегда важно проводить аналитическую работу над собой, да, чтобы не оставаться вот где-то там сзади. Если тебе кажется, что у тебя все хорошо, то может пройти всего лишь полгода, и вдруг будет все не очень хорошо. Поэтому важно держать руку на пульсе, короче, и не расслабляться никогда. Тогда все теоретики мимо, вот эти все мимо, ты, короче, знаешь, по какому... Короче, важно понять, по какому пути ты идешь.
Блин, Дим, ты так красиво сказал, мне вообще нечего дополнить.
Да ладно, расскажи.
Нет, серьезно, это просто лучшая финалочка, потому что лучше развития нет вообще ничего. И важнее того, чтобы все время критически себя немножко воспринимать, не задаваться тем, какой ты замечательный человек, и немножко сомневаться в этом моментике. Я понимаю, что это иногда подкашивает самооценку, но, с другой стороны, лучше подкосить самооценку, чем зарыться в абсолютную неправду и комплиментарное отношение к себе, сидеть в нем и думать, блин, все вокруг такие ужасные, не признают меня как великого дизайнера, а я-то тут, между прочим, вот.
Богиня.
Как минимум.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте, я думаю, что стоит завершить наш прекрасный подкаст. Спасибо большое за то, что вы нас слушали. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Большое спасибо за то, что вы подписываетесь на наш прекрасный телеграм-канал, в котором мы говорим и обсуждаем какие-то вещи, которые нас волнуют относительно дизайна и визуального искусства. Будем на связи. Пережидаем карантин так же, как мы пережидаем его уже 1.5-2 месяца. Почти 2 месяца.
Я потеряла счет дням.
Уже потеряли счет дням. Уже знаешь, как в этом, в Лас-Вегасе. Спасибо вам большое. С вами был подкаст о дизайне Дизис. Всех целуем, обнимаем. Всем пока.